новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Безвизом со странами ЕС воспользовались 95 тысяч украинцев. На материке ждут абитуриентов из Крыма. Задержанных ранее в Херсонской области сотрудников ФСБ арестовали. А сейчас подробнее. Начиная с июня, когда вступил в силу безвизовый режим, границу с Евросоюзом пересекли более 95 тысяч граждан Украины, а биометрический паспорт сделали себе уже 4,5 миллиона украинцев. Об этом ТСН сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, только 50 украинцам отказали в выезде за границу. Чаще всего из-за неподтвержденной цели поездки. Для путешествий нужно иметь при себе паспорт, обратный билет, страховку и деньги.
Відсутність зворотних квитків, відсутність фінансового підтвердження, чи верніше підтвердження фінансової спроможності на період перебування за кордоном – це не бронювання готелю.
Безвизовый режим Украины и ЕС заработал 11 июня. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане с украинскими паспортами смогут воспользоваться безвизовым режимом. Там подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские документы и получили паспорта, цитирую, «фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут». На материковой части Украины ждут крымских абитуриентов. Украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница конкурса Евровидения 2016 Джамала, призывает выпускников из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса поступать в украинские вузы. Так Джамала присоединилась к информационной кампании Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минобразования Украины.
Привіт, це Джамала. Шановні випускники Криму та Донбасу, ви всі народились в Україні. І вас зараз дуже відповідальна мить, коли ви вирішаєте своє майбутнє. Це дуже важко зробити для будь-кого, особливо для тих, хто залишився зараз проти власної волі на окупованих територіях. Але у вас є можливість навчатись в українських закладах і навчатись в країні, яка відкрита для всього світу. Тож зробіть свій вибір. Мрійте, дійте і перемагайте самих себе.
В июне в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымчанам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта. А на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Украинское министерство образования гарантирует абитуриентам из Крыма безопасность и анонимность при поступлении высшие учебные заведения материковой Украины. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан можно на сайте Министерства образования Украины. Компания «Сименс» подала иск против российской государственной компании «Технопромэкспорт», которую германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в аннексированный Крым. Дата предварительного рассмотрения дела пока не назначена. Российская сторона утверждает, что завезла немецкие турбины в Крым легально. Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия обеспечила юридическую корректность при использовании технологий «Сименс» в Крыму. Мантуров считает, что Сименс обратился в суд, цитирую, исключительно из-за давления со стороны Запада. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В конце прошлой недели агентство Рейтер сообщило, что Россия ввезла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Сименс. Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Вчера агентство уточнило, что пусконаладкой турбин в Крыму занимается дочерняя компания «Сименса». В «Сименсе» же утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает вещание. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне мы находимся на отметке 107 МГц. Также напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7.00 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода». Ранкова «Свобода» с 8.35 до 10.00, радио «Крым Реалии». Первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах, а затем увлекаем вас за собой уже окончательно в сеть интернет, на наш сайт, где есть трансляция, а также в сети YouTube и на Facebook. Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы, как же на крымчанах скажется или не скажется введение нового порядка пересечения границы Украины по биометрическим данным. Такое решение принято СНБО. Об этом в том числе поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Украина усилит меры безопасности на своих границах и введет биометрический контроль для иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом 11 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент страны Петр Порошенко. Глава государства сообщил, что проекты соответствующих документов уже готовы.
Усіх громадян, які перетинають український кордон, ми маємо зняти біометричні дані, включаючи і відбитки пальців, і цифрову фотографію. І це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом.
Новые правила въезда в страну заработают в начале следующего года, а возможно и раньше, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Первым ведут контроль для иностранцев с реестром биометрических данных. Следующим этапом должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, подчеркнул Турчинов. Для россиян ведут обязательное требование заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах страны.
Впроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняв РНБО, і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетину кордону нашої країни по біометричним паспортам. А також обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися российских граждан.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позднее пояснил, что эта мера никак не повлияет на граждан стран Европейского Союза и тех, у кого имеются биометрические паспорта. Климкин сообщил, что, по его мнению, система контроля передвижения россиян по Украине – это лучше, чем введение виз с Россией. Так как, предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины. А это создаст проблемы для въезда украинцев в аннексированный Крым. В России уже отреагировали на решение украинской власти. Первый замглавы Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич пообещал применить ответные меры. Ко всему российский чиновник добавил, что в России находятся 4 миллиона украинцев и, цитирую, «кого-то из них придется вежливо попросить покинуть Россию», — сказал Клинцевич. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы первые полчаса сегодняшнего эфира. Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести новый порядок пересечения границы. Теперь это будет по биометрическим данным. Напоминаю, что мы следим за вашими комментариями, которые вы оставляете на наших страницах в социальных сетях. Вот пишут нам пользователи, что слушают нас и входят в привычку. Ну, скажем так, что наилучший эффект, если это делать ежедневно, 3 часа в день. Напоминаю, что вещание у нас на сайте с 7 до 10 утра. Пользователи YouTube комментируют, что крымчан это наведение никак не коснется. Но вот действительно Госпогранслужба Украины говорит о том, что биометрический контроль крымчан не коснется. Правило работает только для иностранцев, которыми жители Крыма для Украины не являются. Итак, также напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете без моего посредничества задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения. В продолжение эфира давайте послушаем народного депутата Украины Бориса Тарасюка. Он говорит о том, что биометрический контроль – это альтернатива введению визового режима, и эта мера поможет предупредить въезд нежелательных лиц из России.
Мнение.
Це пошук альтернативи запровадженню візового режиму з Російською Федерацією. Очевидно, що всі демократичні фракції, я так сказав би, в Верховній Раді, готові підтримати запровадження візового режиму з Росією. Але влада шукає альтернативи цьому, і як альтернативу запропонували в'їзд в Україну за біометричними паспортами. Звичайно, що це звузить коло осіб, в тому числі і небажаних осіб з Російської Федерації, які будуть в'їжджати на територію України, тому що далеко не всі мають в Росії біометричні паспорти. А по-друге, наявність біометричного паспорту дає гарантію того, що це не підробка, яка зроблена в кабінетах ФСБ, а що це реальний паспорт реального громадянина.
Мнення.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Виктора Чумака, народного депутата Украины. Виктор Васильевич, доброе утро. У вас довольно-таки большой опыт работы в пограничной службе, скажем так. Есть ли понимание того, как будет теперь выглядеть процедура пересечения границы Украины, ну, скажем, для жителей России?
Ви знаєте, вона дуже сильно не поміняється, сама процедура. Тому що якщо раніше продавали просто загальнодержавний паспорт, а закордонний паспорт, то сьогодні будуть подавати такий же самий паспорт з вбудованим або вмонтованим чіпом, в якому є біометричні дані тієї чи іншої особи. Поруч з цим будуть стояти якісь спеціальні автомати, ридери, які будуть вчитувати або відбитки пальців, або сітківку глаза робити відповідно цифрову фото цієї людини і зрівнювати з тими, які є в світі. І це просто-напросто буде найбільш точно ідентифікувати людину, яка пересікає кордон. Тобто, якщо відбитки пальців, якщо там її електронне фото співпадає з тим, що змонтоване в чіпі, то це є та сама людина. Тобто, що таке біометричні дані або біометричний паспорт? Він дає 100% ідентифікувати ту людину, яка подає відповідний документ. Тобто це унеможливлює застосування або фальшивих документів, або, в принципі, використання чужих або підроблених документів. От і все. Таким зараз користується практично весь світ. Весь цивілізований світ цим користується. В'їжджаєте в Сполучені Штати, там така ж процедура. В'їжджаєте в Великобританію, там така ж процедура. Практично в Європейському Союзі всі це робиться точно так же, але там, ну, скажімо, всі ці камери, вони приховані, всі ці дані іноді не завжди здаються, але по великому рахунку такі ж самі процедури.
Понятно. Давайте продовжимо після того, як приймемо дзвінок нашого слухача. Напоминаю, що говоримо ми зараз з Віктором Чумаком, народним депутатом Украины, о биометрическом контроле, который будет теперь осуществляться при въезде в Украину. Доброе утро, мы вас слушаем, говорите.
Доброе утро. Я хотел бы сказать, что, ну, даже свою версию выдвинуть, чем закончатся эти действия властей Украины. Как бы это все приведет к тому, что Украина закончится как самостоятельное государство, и Южная и Восточная область станут частью России, а жители – гражданами России. Вот такой мой прогноз.
Спасибо, спасибо за прогноз. Я передаю слово Виктору Чумаку, народному депутату Украины. Вот такое мнение нашего слушателя. Что вы можете сказать, какими будут последствия действительно введения этого контроля, насколько эффективной окажется эта мера, и насколько ее вообще реально реализовать?
Ну, ви розумієте, тут ситуація така, якщо вірити вашому там цьому те люди, яка у вас там так що робила коментарі, то в принципі весь
це наш постійний слухач, він нам часто дзвонить.
Ну, це, я ж кажу, весь цивілізований світ повинен вже бути стати Росією, але все відбувається навпаки. Росія все більше і більше стає ізгоєм світу на світі, Росія все більше і більше підпадає під санкції. Якщо говорити про Дніпро, ну, це я так думаю, що скоріше навпаки, наскільки скоро будемо бачити, можливо, не так скоро, як хотілося, але все одно скоро будемо бачити дезінтеграцію самої Росії з такою політикою.
А есть ли какие-то подсчеты, во сколько обойдется введение этой системы? Есть ли вот какие-то конкретные уже, может быть,
цифры? Знаете, система практично в основных пунктах пропуска Украины, она была готова, частково готова еще в 2005 году. Тому великих коштів на це абсолютно не потрібно.
Среди депутатов украинского парламента есть ли консенсус по поводу этого? Ну, потому что много говорили сначала о введении как раз-таки визового режима, да, а не о том, что это будет именно форма биометрического такого контроля. Есть ли, на ваш взгляд, разница между этой процедурой и визовым режимом, да, потому что необходимо все-таки будет уведомить МИД Украины, если я правильно понимаю, россиянам, в частности, о своих планах приехать в Украину. И были ли разногласия вот относительно того, в какой форме применять этот контроль и применять ли его вообще?
Как раз таки при введении визового режима для того, чтобы попасть в Украину, треба звернутися до консульских установ тієї чи іншої держави для того, щоб отримати візу. Якщо у вас є біометричний паспорт, то така віза не потрібна. Зараз Україна має, от українці мають безвізовий режим з Європейським Союзом, саме ті особи, які мають біометричні паспорти. Тому що я ж кажу, що це 100% ідентифікація особи. Тому, в принципі, більшість в Раді була готова рекомендувати Кабінету міністрів запровадити візовий режим з Російської Федерації. Але якщо переконають нас, що це буде, в принципі, народних депутатів, що це адекватний засіб контролю за пересуванням громадян іноземних держав по території України, в тому числі громадян тих держав, з якими у нас не дуже добрі стосунки, або з якими в стані війни фактично знаходимося, то я думаю, що Верховна Рада не потрібно нічого голосувати. Це рішення приймає Кабінет міністрів. Тому я думаю, що Кабінет міністрів прийме таке рішення, а Рада, в принципі, висказує свою політичну думку з приводу цього.
8-800-1006-926, номер телефона для жителей Крыма бесплатный, по нему можно позвонить и принять участие в нашем эфире. Для жителей материковой части страны 044-490-2905. Напомню еще раз, для жителей Крыма номер 8-800-1006-926. Вы можете позвонить по нему и принять участие в нашем эфире, как это сделал наш радиослушатель. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Я вам скажу насчет введения новых документов. Все, император, все, императорская власть все боится. Мы идем, Украина идет вперед. Как говорится, там, где...
Императорская власть, вы соседнюю страну имеете в виду?
Ну, да, Российская Федерация. Uh-huh. А мы, как-никак, идем в Европу, идем в цивилизованный мир. Они уходят, 19 век, все прочее. Они боятся вот этого все. Что не делает Украина, все делает к лучшему. А как быть вот это? Я вот тоже уже считаю, как после оккупации Крыма, никак не могу попасть к родителям на могилку. Это целая проблема. Так раньше поехал себе, автомобиль поехал, порешал вопросы. А так все, какой? Вот они, что хотели они, то они получили. Чем мы будем стремиться больше к Европе, тем будет больше у нас порядка, все. Украина выживет. То, что они говорят, что это вот это, Украина выживет. То, что, вы знаете, как говорится, человек поднимается на высоту, он даже не знает, что делать. А Украина знает, что делать, потому что весь мир, весь народ, все, Европа, все с нами. И мы победим. Как-никак, в этой войне, в этом дурдоме, вот что творит вот эта Российская империя. Выживем, потому что 20 миллионов находится украинцев на территории Украины, которые проживают. Если бы не они, так бы не было той Российской Федерации.
Спасибо за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8-800-1006-926. Жители Крымского полуострова могут принять участие, вот как это сделал только что один из наших радиослушателей, принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения и напрямую задать свои вопросы нашим собеседникам. А к нашему разговору присоединяется Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Екатерина, если вы слышали предыдущий звонок, звонок. Что вы можете сказать по этому поводу? Оправдаются ли вот такие ожидания, да, оптимистические, от этого шага, от введения биометрического контроля при въезде в Украину, в частности, для жителей России?
Ну, я думаю, что с одной стороны, мы имеем ситуацию, когда биометрический контроль — это мера достаточно важная, потому что мы должны контролировать тех людей, которые, возможно, причастны к некоторым содеянию преступлений на территории Украины, которые сейчас не являются под нашим контролем. И биометрический контроль, он поможет следовать возможные преступления и находить, идентифицировать людей, с которыми были проблемы. А с другой стороны, все-таки это шаг, который достаточно может помешать нашим людям, которые продолжают, несмотря на ситуацию в Крыму, несмотря на ситуацию на Донбассе, продолжают ездить граждане Украины на территорию Российской Федерации, и которые продолжают там работать, имеют какие-то силовые связи и так далее. То есть это может, знаете, как рикошетом негативно повлиять на них. Вот. И поэтому я не могу выразить однозначную позицию по этому поводу. Вот. Ну, набраться либо такого большого оптимизма, либо же...
Наша аудитория, которая смотрит нашу трансляцию в сети Facebook, спрашивает, не следует, не является ли визовый режим с Россией, ну, так называют люди сейчас, пересечение границы вот со сбором биометрических данных, вот не следует ли визовый режим с Россией логическим продолжением без виза с Европой?
Ну, скажем, эти вещи, они могут быть связаны, но все-таки здесь идет речь о абсолютно, ну, по своей природе разных вещах. Потому что когда мы говорим о Европе, мы говорим о том, что у нас должна быть свобода передвижения. И свобода передвижения украинцев идет как главная ценность. А тут мы говорим о том, что мы можем ограничить свободу передвижения граждан других стран в Украину, ожидая при этом, что, возможно, ограничат нашу свободу передвижения. То есть, это, скажем, если бы это не была Российская Федерация, то я бы сказала, что этот шаг, он, в принципе, ну, обычен для страны, у которой есть какие-то, ну, скажем, внутренние проблемы. С другой стороны, есть множество граждан, которые могут пострадать тем, что они будут ездить в Российскую Федерацию, и их свободное передвижение может быть ограничено. То есть если мы занимаем позицию о том, что то количество людей, те люди, которые будут туда ездить, для нас, ну, скажем, не так важно, что они могут попасть под возможный визовый режим с Россией, да, то тогда действительно эта позиция, ну, мы ее должны полностью принимать и поддерживать. Если же для нас важна свобода передвижения наших граждан точно так же, как в Европе, так и в ту же самую Российскую Федерацию, другие страны, ну, в ту же самую Беларусь и так далее, то тогда нам нужно немного пересмотреть это. Ну, при том, хочу заметить, что все-таки введение контроля биометрических данных – это не совсем визовый режим. Ну, точнее, это вообще не визовый режим. Но, с другой стороны, речь идет также о предварительной регистрации. То есть
Продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я хочу сказать, что введение биометрических паспортов принесет только пользу Украине, потому что отсечет многих террористов, многих бандитов, которые едут с определенной целью подорвать вот Украину. Только так. Другой целью они не едут. Но, конечно, есть честные, умные граждане. Они, я думаю, не потерпят никакого урона. Никакого урона. И тот прогноз, который высказал первый слушатель вот на радио, я бы хотела ему сказать, что все прогнозы у Бога. Бог знает. Вот. Но Украина не роет яму для Украины, для России. Россия роет яму, как написано, рыл ров и выкопал его, и свалился в яму, которую сам же приготовил.
Спасибо.
Катит камень в гору.
Да, спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение. А у нас есть еще один звонок из Крыма. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что у нас на крымчан, на нас, крымчан, не повлияет вот этот биометрические паспорта. А вот у этот крымчане-то этот, с российскими паспортами, вот объясните этот, объясните, как это понять.
А вы со своим украинским паспортом что сделали? Он у вас сохранился?
Не, я хожу, например, с российским паспортом. Вот как оно не повлияет на это? Если я россиянин.
Хорошо, да, сейчас мы услышим ответ на ваш вопрос от Екатерины Кульчицкой после того, как послушаем комментарий Рифата Чубарова. Вот он тоже говорил о том, как может на крымчанах отразиться введение этого биометрического контроля на границе.
Точка зрения.
Я зараз не підтримую введення віз з Росією, і саме виходячи з того, в якій ситуації опиняться громадяни України, які живуть в окупованому Криму, а також ті, які живуть на тих територіях Донецької, Луганської областей, які нами не контролюються. Я так, знаєте, би не розбрасувався би такими міркуваннями, спираючись лише на якусь конкретну чи окрему категорію громадян України, ну, мовляв, заробітчани. Не лише заробітчани. Більше ніж 2 мільйони людей в окупованому Криму, вони є громадянами України. Ми не можемо зараз взяти і таку, знаєте, самі вибудувати для них залізну таку завісу і сказати, що вибачте, але ми так вирішили.
Точка зрения.
Итак, это было мнение Рифата Чубарова о том, как на крымчанах могут отразиться эти изменения. Напоминаю, что с нами на связи Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Ну вот, продолжая, да, и подводя к вопросу, который задал наш радиослушатель из Крыма, может ли Россия принять какие-то контрмеры, да, чтобы усложить жизнь гражданам Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных территориях?
Да, я думаю, что для их логики, которая не всегда здорова, это, кстати, очень даже возможный вариант, то, что они, знаете, рикошетом опять-таки попробуют сделать что-то похожее для украинских граждан. И, опять же, больше всего в этой ситуации пострадают и жители Крыма. Кстати, те жители Крыма, которые до сих пор даже не приняли российское гражданство и являются обладателями украинских паспортов, не имея российских. И также это будут, возможно, проблемы у жителей временно оккупированных территорий районов Донецкой, Луганской области. Конечно же, контрмеры, они абсолютно возможны вплоть до введения визового режима Украины, что является, как уже сказал Рафат Чубаров, как для зарубежчан украинских, ну, не совсем хорошая ситуация, а с другой стороны является очень-очень сложным барьером для наших жителей Крыма.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без границ». Давайте послушаем еще прямую речь. Это Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Он в комментарии «Крым Реалии» заявил, что крымчан эти новые правила касаться не будут. Послушай.
Что стосується кримчан, то наразі це рішення РНБО стосується іноземців, які в'їжджають на територію України. Кримчани не є іноземцями, кримчани є громадянами України, які тимчасово проживають під російською окупацією, тому відповідно це рішення їх не стосується. В них для перетину адміжі, як і раніше, потрібно мати при собі український паспорт, паспорт громадянина України, і проблем не буде.
Итак, на этом у нас о новом порядке пересечения границы Украины со сбором биометрических данных на данный момент все. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация, как развивается ситуация во временно оккупированном Крыму. Напоминаем, что мы переносим нашу трансляцию в сеть интернет, на наш сайт, в YouTube и на Facebook, следим за вашими комментариями. Ну, все это время вы можете дальше оставаться с нами на связи по номеру телефона 8 800 10 06 926. Продолжим после новостей.
Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Главное к этому часу. Россия в Крыму проводит политику информационного геноцида. В Керчи аварийно отключили воду, а сейчас подробнее. Российское руководство в аннексированном Крыму проводит политику информационного геноцида. Такое заявление сделал народный депутат Украины Антон Геращенко. Нардеп подчеркнул, что жители оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма – это граждане Украины. Сейчас одна из приоритетных задач украинских властей, сказал Геращенко, противостоять информационной агрессии со стороны России в отношении этих украинцев.
І Крим, і Донбас, і громадяни, хто там живуть, це громадяни України. І ці території будуть повернути нам. Я тільки що повернувся з зустрічі з паном Волкером, новим представником Державного департаменту Сполучених Штатів в Україні. Він сказав, що найперше, що повинна робити Україна, це дати знак своїм громадянам, які живуть на окупованих територіях, що ми їх не втрачаємо, що ми будемо все робити для того, щоб вони почували себе як громадяни єдиної України, яка, на жаль, піддалася на цей час агресії Російської Федерації.
В конце мая прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело против подконтрольных Кремлю крымских чиновников из-за гибридной войны против Украины. Уголовное производство внесено в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. СБУ собирает информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно в Крыму, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики. Почти 25 тысяч керчан во вторник остались без воды. В аннексированной Керчи произошли две крупные аварии, передает Крым-24. В районе стеклотарного завода прорвало напорный канализационный коллектор, а стоки попали в реку Булганак. В связи с этим подконтрольное Кремлю руководство полуострова остановило водопроводные насосные станции. Вторая авария произошла на улице Героев Сталинграда. К ночи вторника, утверждает российский замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зайтулаев, аварийные работы уже близились к стадии завершения.
Работа окончена, сейчас ведутся военно-строительные работы, бригада техника работает. Подвоз воды организован, в принципе, там давление в трубе есть, то есть это не полностью население этих районов без воды, то есть на нижних этажах, многоэтажных вода есть.
После аннексии в Крыму участились аварии на коммунальных сетях. Подконтрольные Кремлю власти Крыма в холодное время года постоянно вынуждают владельцев магазинов переходить на генераторы, местных жителей экономить электричество и воду, а также не использовать нагревающие электроприборы и лифты. Восстановление поврежденного оползнем участка трассы Севастополь-Симферополь затягивается. Об этом сообщил назначенный Москвой губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. По его словам, объект сдадут не в 20-х числах июля, как обещали ранее, а в конце месяца. Еще на прошлой неделе, согласно плану, на разрушенном участке должны были начаться работы по асфальтированию, но на площадке не закончена установка защитных свай. Сейчас из 71 сваи установлено только 46, заявил Овсяников.
Выделенных средств достаточно для приведения дороги в нормальное состояние. Все объемы принимаются после экспертизы выполненных работ по факту. Поэтому та сумма, которая выделена, это максимум. Мы надеемся, то есть может быть и 70, и 80 миллионов, и 65, не 100 миллионов. Это решение о предельной сумме, которую правительство Севастополя готово выделить на ремонт дороги.
В мае российские чиновники сообщили, что ремонт разрушенной оползнем трассы подорожал на 40%, с 70 до 100 миллионов рублей. Ранее подконтрольные Кремлю чиновники Севастополя восстановить трассу обещали до 29 апреля. Проседание дорожного полотна на трассе Севастополь-Симферополь началось еще в 2015 году, но катастрофические масштабы приобрело в начале марта этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалий». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что в 8:35 и 18:30 вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. И несмотря на то, что у нас утренняя трансляция до 9 утра, мы с этого момента ждем вас на нашем сайте, в YouTube и на Facebook, где мы продолжаем трансляцию уже в сети интернет. И все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905. Кроме того, я напоминаю, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями на YouTube и Facebook. Некоторые очень смешные, но, к сожалению, зачитать их в эфире я не могу по этическим причинам. Вот делайте, пожалуйста, так, чтобы было смешно не только мне, но и всей нашей аудитории, чтобы можно было это процитировать. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, в ближайшие 25 минут мы будем говорить о законопроекте по списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Вот этот законопроект одобрен комитетом Российской Госдумы по финансовому рынку. Продолжим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Комитет Госдумы России по финансовому рынку одобрил законопроект по списанию долгов жителей Крыма и Севастополя перед банками Украины. Этот документ открывает возможность урегулирования задолженности без личного общения с кредитором, а с помощью обращения в Фонд защиты вкладчиков, передало российское агентство «Интерфакс». Согласно законопроекту, должники смогут направить в фонд уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, которые имеют право требовать погашения задолженности. Глава Комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что фонд, в свою очередь, может принять решение о реструктуризации либо о списании кредита. Накануне назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что новые поправки в документе предусматривают наделение российского парламента Крыма полномочиями по списанию долга с граждан. Ранее он призывал жителей полуострова не погашать кредиты, объясняя это заботой об их благополучии и пресечением недобросовестных коллекторов.
Никого из крымчан под танки не бросим, даже не сомневайтесь. То есть это... Никого на улицу не выкинут, не будет в случае объективных причин для невозврата средств, не будет никаких преследований, там ни уголовного, ни судебного порядка и так далее. То есть АСВ будет полностью аккумулировать всю эту ситуацию, то ли она будет от граждан поступать, то ли от предприятий, которые хотят с крымчан взыскать, так или иначе. Ведь после, по сегодняшнему даже закону, который еще будет дорабатываться, даже сегодня, то есть коллектор не может подать без письменного согласия заемщика в суд и обязан обратиться в АСВ. АСВ это уже государственный, по сути, орган, так или иначе, на который есть уже влияние правительства, и которое может принимать те или иные решения, исходя из государственной политики в нашей стране.
Спокойно относиться к непогашенным кредитам крымчанам посоветовал во время прямой телефонной линии и глава российского государства Владимир Путин.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
Ожидается, что законопроект, подготовленный российскими сенаторами, будет рассмотрен на заседании в пятницу 14 июля. Комментариев по этому поводу от Национального банка Украины пока не последовало. Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии полуострова. В конце 2015 года российские парламентарии приняли закон о том, что крымчане все-таки обязаны расплатиться по украинским кредитам, после чего их долги перевели в рубли и передали российским коллекторам. Некоторые украинские банки успели уступить свои кредитные портфели российским финансовым компаниям. Государственный Ощадбанк, у которого на полуострове остались кредитные портфели на 650 миллионов долларов и 170 миллионов гривен, подал сообщение об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации. По оценкам ряда украинских экспертов, на момент оккупации полуострова общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около 2 миллиардов долларов.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. В ближайшее время мы обсуждаем инициативу, которая есть в Госдуме России, зарегистрирован законопроект о списании долгов крымчан перед украинскими банками. О том, как это может выглядеть, мы поговорим с Викторией Жуковской, главой Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести в Крыму», который 3 года уже на полуострове занимается судебными спорами по банкам. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Как будет выглядеть исполнение этого законопроекта, если он будет в итоге одобрен? Как поменяется жизнь крымчан, как это на них скажется?
Еще раз хочу сказать, что мы 3 года занимаемся интеграционными процессами, в том числе вопросами кредитов по Украине. Хотим сказать, что этот законопроект является поправками к 422-му федеральному закону, принятому еще 30 декабря 2015 года. Эти поправки к статье 1 и 2 были зарегистрированы еще в апреле 2016 года. Почему сейчас поднялась волна? Мы с юристами долго разыскивали, какие были изменения, они как были, так и остались. То есть эти поправки регламентируют деятельность на территории Республики Крым Фонда защиты вкладчиков. И все. Значит, все остальное, о чем заявил глава Крыма Сергей Аксенов, о том, что он лично ходатайствовал о прощении до 5 миллионов, мы, конечно, как общественность Крыма поддерживаем.
Так, а будут ли прощены эти долги? Ну вот много было обещаний вообще по кредитам, да, которые крымчане брали в украинских банках. Их кто только не давал на самых разных уровнях. И вот Сергей Аксенов обещает, что могли бы быть прощены эти кредиты. Будут ли?
Ну, вы понимаете, я могу разговаривать с вами только в юридическом аспекте на эту тему. В юридическом аспекте они изначально уже как форс-мажор, в принципе, в Украине, я смотрела в реестре судебных решений, в принципе, да, все предприятия, которые ушли из Крыма, и у них были кредиты либо имущество в Крыму, они брали справки в Торгово-промышленной палате Украины, и как форс-мажор им суд признавал отсутствие этого кредита. Также и у нас, в принципе. А прощение мы поддерживаем, если оно будет. Я так понимаю, что очень много появляется людей с документами, типа от украинских нотариусов. Потом уже выясняется, люди делают запросы через своих родственников в Украине. Нотариус, оказывается, украинский ничего не делал. А они приезжают и говорят о том, что они уже имеют право собственности требовать эти имущества залоговые. На этом основании иногда проходят судебные процессы, и, видимо, количество жалоб в администрацию президента Российской Федерации пришло большое, что пришлось опять поднимать вопрос. Я так поняла, что Фонд защиты вкладчиков будет передавать под юрисдикцию Крыма, крымского правительства, и Фонд защиты вкладчиков через крымское правительство, судя по тому, что говорит Сергей Валерьевич, будут прощать всем кредиты до 5 миллионов рублей. Это будет составлять где-то 85-90 тысяч долларов, потому что курс скачет, поэтому сложно.
А может ли Крым сейчас себе такое позволить? Потому что регион очень сильно зависит вообще от поступлений из федерального бюджета, да, и понятно, что вот эти деньги, да, для того, чтобы простить, опять же, долги, их нужно где-то взять.
Смотрите, а куда деньги эти, простить долги? Как их простить? Их же надо, как вам объяснить? Вот сюда приезжает компания, допустим, да, которая показывает документы от украинской фирмы, что она купила долги, там, я не знаю кого, Ощадбанка, там, Украины, да. Это невозможно, понятно, мы это понимаем, Ощадбанк, Государственный банк Украины, он не признает Крым территорией Российской Федерации, поэтому не может их перепродать. Это даже у нас подтверждено, вот прокурор Республики Крым, он, кстати, из России, Давченко, он лично своем интервью в газете сказал, что банки в Украине, мы делали проверку, украинские банки напрямую с Россией не могут работать в связи с пристальным вниманием СБУ, которая за нарушение закона об оккупированной территории Крыма обещает применять жесткие меры, вплоть до лишения банковских учреждений лицензии. Поэтому уже прошло более 3 лет, и мы считаем, что в принципе закон можно было не принимать. Есть установленный срок исковой давности с момента последнего платежа. И если вдруг кто-то подает в суд, делать просто заявление о применении срока исковой давности, и все.
То есть, по сути, да, вы говорите о том, что появление коллекторов сейчас на территории Крымского полуострова, вот по старым кредитам, да, украинским банкам, оно вообще невозможно? Или возможно?
Нет, они есть, они ходят, людей там много. Коллекторов много. Они все есть, некоторые регистрируются по подложным таким сертифицированным документам. Ведь невозможно же проверить, в Украине поставили, допустим, вы печать там Радио Свобода или не поставили на договор. Мы же не можем сделать официальный запрос. Поэтому подпольно это все делается под столом. Но официально в юридическом моменте нет. Значит, что я вам хочу сказать по этому закону? Какой бы он ни был, как бы его ни принимали, везде сообщили 5 миллионов прощения. Пока я не увидела этих документов, кроме как на Фейсбуке Сергея Валерьевича Аксенова. Но мы ему верим. В принципе, за 3 года официально массово ни с кого кредиты не снимали. Это были единичные случаи. И то, я считаю, что это искажение просто либо непонимание законодательства Российской Федерации. И в том числе законодательства Украины. Потому что договора кредитные заключались в момент, когда Крым был под юрисдикцией Украины. И таким образом в отношении этих договоров действует законодательство Украины.
Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который работает на Крымском полуострове. Напоминаю, что мы обсуждаем, да, вот этот законопроект, который был зарегистрирован в Госдуме России о списании кредитов крымчан перед украинскими банками. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалия». Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вас также интересует эта тема, вы можете высказать свою точку зрения, либо задать вопрос без моего в этом даже какого-то участия, да, без моего посредничества. 8 800 10 06 926. Это код доступа в наш прямой эфир для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Напоминаю, что обсуждаем мы сейчас инициативу списания вот этих кредитов перед украинскими банками для крымчан. Виктория Жуковская с нами на связи. Виктория, ну вот мы говорили о том, да, об инициативе Сергея Аксенова. Он говорил о том, что определенную сумму, до определенной суммы долги можно простить. Но вот даже в Крыму, наверное, Facebook Сергея Аксенова какой-то юридической силы не имеет. В целом, да, давайте поговорим о том, как идет в Крыму процесс вот этот компенсации вкладов, который должен был обеспечить этот центр защиты вкладчиков, да, насколько успешно прошла вот эта процедура, да, вывода Крыма из банковской системы Украины?
Ну, если брать закон о защите вкладчиков, я имею в виду юридическую часть, то, в принципе, по закону все было сделано, каждый получил свою сумму, хотя, да, ну, есть единичные случаи, конечно, что деньги не выплачены, в основном это касается дочек русских банков. Они как бы деньги так и не выплатили вкладчикам в единичных случаях. Там Сбербанк, Альфа-банк в основном не выплачивал. И ПАО Альфа-банк. И добиться вот эти вкладчики здесь, их более 2000 человек, они, конечно, ничего пока не могут, потому что, ну, вы понимаете, это российские дочки. А за украинские банки все выдали. Единственное, что у кого вклады превышали эквивалент более 700 тысяч, Здесь как бы вкладчики получали только после продажи имущества. Вот, допустим, продали санатории или объекты недвижимости, принадлежащие Приватбанку, еще до того, как он стал государственным украинцем, выдали вкладчикам сумму сверх 700 тысяч. Вот такая история. Значит, все взыскания по кредитам, которые сейчас Фонд защиты вкладчиков, как медиатор и посредник в отношениях между заемщиками и коллекторами, пытаются осуществить, вот эти коллекторы, которые предоставляют документы, они, в принципе, если мы сделаем, посмотрим официально сайт банка, где прошла сделка, не прошла, да, нигде не отражена эта сделка, и в отчетности, да, в отчетности банков. Сделки нигде не отражены, и, в принципе, эти документы сфальсифицированы. И поэтому, как бы, особо никто не надавливает. Фонд защиты вкладчиков эти деньги регистрирует, это предприятие. Предприятие деньги получает себе, платит налоги и тратит их на себя. Но никак не вкладчикам, поверьте мне. Это имеется в виду коллекторские фирмы. Допустим, да, вот у меня. Не возвращает в банк никаким образом. Это вот у нас сейчас у правовые инициативы. Она в Краснодаре открылась, но она представляет интересы, это бывшие сотрудники Фидобанк Украина. Это был такой банк, по-моему, подконтрольный Арбузову, вашему бывшему НБУ председателю. Потом у нас есть компания «Фондовый конверс-центр», она защищает интересы Альфа-банка, ПАО «Альфа-банк». И есть еще такая компания «Диджи Финанс Рус», то есть «Довера и гарантия» в Украине, есть их фирма, да. Они очень злостные. Они, конечно, тут угрожают крымчанам, бьют им стекла, рисуют на дверях всякие гадости детям. Представляете, такой ужас увидеть. Непонятные слова. Вот их тоже зарегистрировал Фонд защиты вкладчиков. По взысканию долгов, по-моему, ОТП банк.
Ясно. Благодарю вас за информацию. Будем следить за тем, как развивается эта ситуация. Напоминаю, что с нами на связи была Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести», который 3 года работает в Крыму и помогает как-то урегулировать банковские вопросы. В продолжение эфира давайте послушаем мнение руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг в России Михаила Беляева. Он считает вот эту инициативу Госдумы погасить крымчанам долги несправедливой по отношению к регионам России, а с точки зрения взаимоотношений с банками некорректной, ведь по долгам нужно платить. Давайте послушаем.
Мнение.
С Крымом сложилась экстраординарная ситуация и в финансовой сфере в том числе, и, на мой взгляд, те, кто заключил с украинскими банками соглашение по кредиту, в общем, он несет определенные финансовые обязанности. Вот инициатива руководства Крыма, конечно, похвальная в том плане, что они хотят защитить своих людей, своих земляков, своих соотечественников. Однако возникает вопрос. Во-первых, почему вот именно эти граждане по отношению к другим гражданам Российской Федерации должны получить какие-то привилегии? До 5 миллионов – это достаточно серьезная сумма. У нас есть люди, которые не могут расплатиться со значительно меньшими суммами, и никто им их прощать совершенно не собирается. Только потому, что крымчане попали в какую-то такую вот неприятную ситуацию, на мой взгляд, это основание не самое лучшее, не самое убедительное. И, в общем-то, это совершенно не укрепит вот этот вот социальный и моральный климат, который существует сейчас в нашей стране по отношению к финансовым учреждениям. Можно было найти другие механизмы помощи этим людям, их как-то кредиты, списать там часть задолженности, я не знаю, еще как-то можно было выполнить какой-то этот самый фонд, но полностью прощать до 5 миллионов рублей и ставить их в такое привилегированное положение по отношению к другим гражданам России, таким же, кстати, гражданам, с такими же, кстати, правами, и которые находятся в регионах, которые находятся в не менее легком положении. Это не те, где там были стихийные бедствия и депрессивные районы, и моногорода, где не работают предприятия, и целые регионы.
Мнение.
Итак, продолжаем. Напоминаю, что обсуждаем мы инициативу Госдумы списать долги крымчан перед украинскими банками. Госдумы России инициативу списать долги крымчан перед украинскими банками. Да, именно так звучит эта история. Только что мы слышали комментарии Михаила Беляева, руководителя банковской секции Союза защиты прав потребителей финансовых услуг в России. Я приветствую в нашем эфире Виталия Шапрана, главного финансового аналитика, эксперт рейтинг. Виталий, доброе утро. Вот перед вами Виктория Жуковская, которая уже 3 года занимается разрешением различных банковских ситуаций в Крыму. Она говорит, что на фоне того, что крымчанам вот говорят о том, что кредиты платить не надо будет, на фоне вот этой информационной волны, которая еще раз прошла и сейчас идет о том, что Госдума разрешила списать эти долги перед украинскими банками, фактически там на полуострове сейчас работают коллекторы, например, очень некрасивые истории происходят. По вашему мнению, как в дальнейшем будет развиваться история с выходом Крыма из украинского банковского сектора и расчета по долгам?
Доброе утро. Спасибо за ваши вопросы. Вот я посмотрел непосредственно проект, который уже зарегистрирован в Госдуме. Обратился он членами Совета Федерации, Бушмином, Журавлевым, Рябухиным, Соболевым и Тимофеевым. К сожалению, я хочу огорчить крымчан, согласно этому проекту, никто никому никаких долгов списывать не будет. Единственное большое смягчение, которое их ожидает, это то, что они теперь не будут общаться с другими коллекторами, которые, видимо, оказались более проблемными в общении, чем украинские банки, и от которых, собственно говоря, этот законопроект защищает. То есть все полномочия по общению с коллекторами теперь передаются организации вот этой Крымской фонд защиты вкладчиков, и которая будет непосредственно заниматься, значит, выбиванием долгов из крымчан. Второе послабление, которое предусмотрено этим проектом федерального закона, это возможность реструктуризации кредитов, то есть продление их обслуживания на срок не более чем 24 месяца, то есть 2 года. И все, то есть законопроект не содержит никаких упоминаний о возможных списаниях, либо даже сразу сумму там в районе 5 миллионов рублей и так далее. То есть то, что рассказали политики, да, оно не соответствует тому, что внесено в Госдуму. Ну, мы можем помнить с вами о том, что это только проект закона, и его рассмотрение назначено на 14 июля, и, может быть, конечно, в Думе кто-то захочет внести в него изменения, но на сегодняшний день здесь нет ни слова о списании. Здесь есть только о передаче полномочий по коллекторов фонду защиты вкладчиков, и по сути у коллекторов появляется такой не банковский регулятор, да, они будут вынуждены все свои операции делать через этот фонд защиты. Вот. И второе, это вот реструктуризация не более чем на 2 года. Все, на этом точка.
У нас идет трансляция в сети интернет, и вот наша интернет-аудитория напоминает нам о том, что есть двое крымчан, очень известных должников. Это Владимир Константинов, который основал компанию «Консоль», которая к весне 2014 года вошла в процедуру банкротства, там более 1 миллиард было гривен на тот момент долгов, и Сергей Аксенов, у которого к весне 2014 года было под арестом все недвижимое имущество, тоже за долги. Вот интересуется наша аудитория, а вот к ним придут коллекторы?
Владельцам юридических лиц, да. То есть этот закон касается, насколько я понимаю, только физических лиц. Как к физическим лицам не придут, потому что все будет осуществляться через вот фонд защиты вкладчиков. То есть порядок такой, что коллектор не имеет права вот с момента принятия этого проекта, если его примут, да, будем помнить об этом, он не имеет права непосредственно общаться с проблемным заемщиком. Вот, а все общение будет происходить только через фонд защиты вкладчиков, который вот будет пытаться во внесудебном порядке урегулировать эту проблему. Вот. Причем я хочу обратить ваше внимание, что как они вносят изменения вот этим нормативным документам, проектам, в федеральный закон об особенностях повышения и внесудебного регулирования задолженности заемщиков. То есть никто коллекторам не мешает подавать в крымские суды и преследовать заемщика через суд. То есть это как бы фонд защиты вкладчиков занимается досудебным урегулированием. Это попытка до суда урегулировать вопрос проблемного займа, не более того.
Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». У микрофона Сергей Макрушин. Продолжим мы после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Задержанных ранее в Херсонской области сотрудников ФСБ арестовали. В Симферополе на строительство потратили только 2% выделенных средств. В Севастополе вводят контроль ввозимой продукции. Сейчас подробнее. Задержанных в Херсонской области неподалеку от админ-границы с Крымом российских пограничников арестовали. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Цитата. «Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями СБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины», сообщили в СБУ. Сотрудников ФСБ Оскара Кулубу и Владимира Кузнецова задержали в Херсонской области 30 июня. Российским силовикам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается, отметили в ведомстве. В аннексированном Симферополе освоено всего 2% бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю начальник профильного управления горадминистрации Симферополя Кирилл Никифоров. Он сообщил, что в конце прошлого года на строительство различной инфраструктуры город получил почти 633 миллиона рублей, а освоили только 36 миллионов. Такие низкие результаты строительства новых социальных объектов на полуострове российский чиновник связывается всевозможными бюрократическими проволочками.
Анализировали этот факт, он состоит из, так сказать, нескольких частей. Во-первых, позднее проведение конкурсных процедур. Да, то есть конкурсные процедуры в основном начались или подписание контрактов март-апрель. Кстати, это первая часть. Вторая часть – это то, что часть конкурсных процедур оспаривается ФАС.
Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что временно планирует исполнять роль главного архитектора Крыма. Пока ведется подбор новых кандидатов на эту должность. Накануне 10 июля российский архитектор Крыма Анна Царева написала заявление об увольнении. Аксенов назначил ее главным архитектором в марте 2017 года. В аннексированном Севастополе начали контролировать продукты, которые возятся на полуостров из соседней России. По словам старшего инспектора Российского управления ветеринарии Севастополя Олеси Хмелевской, это связано с повышенной температурой воздуха, при которой мясо и птица быстро портятся. Проверки проходят на въезде в город и на стихийных рынках. Перевозчики обязаны иметь при себе сопроводительные документы на продукты, а на торговых точках в уголке покупателя должен быть санитарный паспорт, сообщила Хмелевская.
За первое полугодие 2017 года по результатам осмотра грузов подконтрольной продукции в автотранспортных средствах привлечены к административной ответственности 29 виновных лиц, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица и их работники. На общую сумму штрафов 130 тысяч рублей.
В марте секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев сообщил, что Крым не в состоянии сам себя прокормить, и полуострову не хватает собственных продуктов питания. Ранее назначенный Москвой руководитель управления антимонопольной службы Крыма Тимофей Кураев сообщил, что на полуострове из-за санкций и закрытых портов завышенные цены на ряд товаров, продуктов и услуг. Транспортная недоступность Крыма ведет к монополии российских производителей продуктов и, соответственно, к повышению цен. На поддержку переселенцев из Крыма и Донбасса Украина потратила более миллиарды гривен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. По данным ведомства, с 1 октября 2014 года в Украине действует постановление номер 505 по предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. В конце июня этого года сумма выплат составила более 8 миллиардов гривен. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что в 8.35 и в 18.30 в будние дни вы можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. С 9.00 до 10.00 слушайте и смотрите нас в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице в Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, похоже, что сбываются опасения, ожидания, да, от того, как развивается ситуация с вероятной поставкой турбин «Сименс» в Крым. За минувшую неделю выяснилось, что поставка-то невероятная, в принципе, поставка, да, и сейчас сама компания «Сименс» начинает расследование всей этой истории, начинает судебные тяжбы. Вот об этом всем поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Немецкая компания «Сименс» подаст в суд на лица, которые причастны к незаконной поставке ее газовых турбин в аннексированный Крым. В компании заявили, что в обход санкций на полуостров попали как минимум две турбины. Жители Севастополя также подтверждают поставку немецких турбин в порт города.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
При этом в Москве настаивают на том, что на полуострове устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях. Такое заявление сделал представитель президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство «Рейтер» опубликовало информацию о том, что эти турбины действительно были произведены на территории России, в Санкт-Петербурге, на совместном российско-немецком предприятии, в котором у Германии 65%. Но предназначались они не для Крыма, а для планируемой электростанции на Таманском полуострове в России. И российская сторона письменно обязалась перед немецкой компанией не поставлять эти турбины в оккупированный Крым. Сегодня источники в «Сименс» заявляют, что компания сделает все для того, чтобы не допустить поставку и монтаж в Крым оборудования, на которое распространяются санкции. При этом изделия «Сименс» требуют внимания и серьезного сервиса, говорит украинский эксперт в сфере энергетики Михаил Гончар.
Эти изделия «Сименса», они достаточно деликатны и требуют серьезного к себе внимания, выполнения соответствующих регламентных работ. Это, кстати, то, на что обращали внимание российские специалисты, когда только сделка, возможная сделка с «Сименсом» стала обсуждаться. Они будут требовать серьезного сервиса.
В связи с разгоревшимся скандалом вокруг турбин в России поспешили успокоить крымчан. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания «Сименс» отзовет турбины, которые были незаконно поставлены на полуостров, и добавил, что первые блоки ТЭС будут запущены в первом квартале 2018 года.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. В ближайшие 20 минут вы еще можете успеть принять участие в нашем эфире. Напомню, что говорим мы о поставках турбин «Сименс Крым», о новых фактах, которые... старых фактах, которые раньше были опубликованы, в частности, агентствами Reuters и РБК. Я напомню, что стало известно вообще об этой ситуации, да, из сообщений этих средств массовой информации, которые с ссылками сразу на несколько источников тогда сообщили о том, что действительно турбины компании Siemens поставлены в Крым. РБК сообщила о том, что они, возможно, были немного модифицированы для того, чтобы скрыть, собственно, сам факт поставки в Крым под санкционной продукции. Компания Siemens начала с того, что отрицала свою причастность к этой истории. И вот сейчас мы видим развитие этой ситуации. Я приветствую в нашем эфире бывшего министра топлива и энергетики Украины, председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова. Иван Васильевич, доброе утро. Да, почему, собственно, вот такой скандал вокруг этой поставки турбин на ТЭС в Крым? Насколько вообще важную роль играет строительство вот этих ТЭС в Крыму, этих электростанций, для процесса оккупации Крыма Россией?
Значит, ну, первое, после прекращения поставки в Крыму,
у нас, к сожалению, проблемы со связью. Давайте попробуем сейчас перезвонить нашему спикеру. Я напоминаю, что обсуждаем мы сегодня историю с поставкой турбин Siemens на ТЭС, которые строятся во временно оккупированном Крыму. Информация в продолжении эфира. Немецкий концерн Siemens подал иски против причастных к поставкам его турбин в Крым компаниям. Об этом сообщил представитель компании Siemens. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, ответчиками по которому являются акционерное общество «Технопромэкспорт», общество с ограниченной ответственностью «Технопромэкспорт» и общество с ограниченной ответственностью «Siemens технологии газовых турбин». Это совместное предприятие «Siemens» и российской компании «Силовые машины». В немецком концерне утверждают, что получили из надежных источников информацию о том, что по крайней мере две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамане, оказались все-таки в Крыму. Как заявляет Siemens, такое развитие событий представляет собой явное нарушение контрактов, запрещающих клиенту поставлять оборудование на полуостров. Напомню о том, что готовится именно такая схема поставки турбин в Крым, что будут поставлены турбины, которые предназначаются и были закуплены изначально для Тамани, говорилось уже давно, и вот мы видим, что этот сценарий был фактически реализован, несмотря на все предостережения, и вот теперь мы имеем возможность пронаблюдать за тем, как эти все предостережения сбудутся или нет. Я снова приветствую в нашем эфире Ивана Плачкова, экс-министра топлива и энергетики Украины. Мы с вами остановились вот на этом как раз моменте, насколько важным является строительство ТЭС в оккупированном Крыму для России, почему Россия пошла на такой шаг, который гарантированно нес за собой вот такие последствия.
Значит, ну, я начну сначала. После прекращения поставок
к сожалению, вот что-то не получается у нас с телефонной связью. Давайте мы еще раз попробуем связаться с нашим экспертом и продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Я приветствую Вадима Улиду, бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, доброе утро. Ну вот давайте с вами попробуем понять, насколько важен для России вот этот проект строительства ТЭС в Крыму, во временно оккупированном Крыму. Почему она сознательно пошла на такие риски, на реализацию схемы, которая гарантированно должна была закончиться скандалом, и мы видим, что именно этим она и заканчивается.
В
Строительство этих двух ТЭС, оно находится в плоскости проекта по обеспечению энергонезависимости Крыма от Украины, который был разработан еще в 2014 году. И, в принципе, он даже есть на сайте Минэнерго России. И эти две ТЭС, речь идет о сейчас это первая очередь, Севастопольская и Симферопольская ТЭС, которые должны были заработать в этом году. И потом предусмотрена еще вторая очередь. То есть строительство этих ТЭС необходимо для того, чтобы обеспечить полную независимость Крыма в энергетическом плане от материковой части Украины.
А как далее будет развиваться эта история? Потому что компания Siemens, вот она даже демонстративно так подает иски, она делает вид, что не знала ничего об этой сделке, но во всяком случае так себя ведет, да, и позиция компании такая, что ее, ну вот если говорить самым простым языком, ее подставили российские партнеры. Как будет дальше развиваться эта ситуация?
Вы знаете, Siemens — это одна крупная международная компания, которая осуществляет проекты во всем мире, и я думаю, что они, ну, будут придерживаться санкций, поскольку от этого зависит их, ну, репутация, возможность работы на других рынках. Но в то же время, как бы, мы понимаем, что строительство вот этих ТЭЦ без современных турбин для газотурбинных станций Siemens, оно невозможно. Поэтому ну, сложно сказать, как там было. Я просто знаю, что строительство именно вот этих двух ТЭС, оно уже идет с задержкой почти на год. И одной из причин этих задержек было то, что еще в прошлом году, осенью, Siemens не хотела отгружать эти именно две турбины Технопром-Экспорт, это российская компания. Возможно, они всегда подозревали, что эти турбины могут быть использованы не для Таманского проекта, как было заявлено, а будут перемещены потом в Крым.
Ну, не только для Крыма России нужны технологии Siemens, не только для того, чтобы там как-то обеспечивать энергонезависимость временно оккупированной территории. Россия использует технологии Siemens очень широко в своем энергетическом сегменте. Вот мне попадались новости о том, что не так давно, допустим, в Чечню были поставлены новые турбины. Ну и вообще, насколько важным является для России использование технологий Siemens и как может ударить по энергетическому сектору и ударит ли вот эта ситуация, когда компания Siemens, получается, для нее токсично сотрудничество с рядом российских компаний?
Ну, Россия — это большой рынок для Siemens. Я знаю, что у них там есть совместное предприятие, вот, которое осуществляет поставку этого оборудования. То есть, насколько я знаю, конфликт сейчас как раз вокруг этого проекта, о том, что турбины, которые были проданы в Россию для строительство станции в Тамане, Краснодарский край, были перемещены незаконно в Крым. И сейчас компания Siemens подала в суд, и я думаю, что ему судебное разбирательство покажет, какие там были условия. Потому что если в контракте было ограничение на использование этих турбин, то, конечно, они не должны были быть перемещены в Крым.
Могут ли быть по результатам вот этой истории расширены санкционные списки? И вот санкционные списки какой страны с большей или группы стран, да, с большей вероятностью будут расширены? Это будут санкции применены со стороны Украины, Европейского Союза, либо Соединенных Штатов Америки?
Ну, сложно так сказать сейчас. Я думаю, что вот Украине в этой ситуации нужно усилить именно дипломатическую работу по каналу Министерства иностранных дел с помощью торгово-экономических миссий при посольстве для того, чтобы наблюдать за вот этим делом и как бы использовать прецедент для того, чтобы европейские компании, те страны, которые внедрили санкции против России, придерживались этих санкций. Вот. И важно сейчас вот держать этот вопрос на контроле с точки зрения по дипломатическим каналам.
К нашему разговору подключается Иван Плачков, бывший министр топлива и энергетики Украины. Надеюсь, сейчас связь позволит нам продолжить наш разговор. Иван, мы с вами вот... Был прерван наш разговор. Давайте все-таки вот уже мы немного ушли вперед с Вадимом Улидой, бывшим заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. По поводу санкций. Насколько вероятно, по вашему мнению, что это история завершится расширением санкционных списков? И какие государства первыми отреагируют на эту историю?
Угу. Вы слышите меня? Слышите
да, да,
меня?
Слышим.
Нормально, да?
Да, хорошо, спасибо. Слышим, говорите.
Значит, ну, начинаем сначала. После того, как была прекращена поставка электроэнергии с Объединенной энергосистемой Украины в Крымский полуостров, дефицит в электроэнергии в Крыму составлял более 800 мегаватт. Из них где-то 200 мегаватт, 250 они вырабатывали станции Крыма, которые были Севастопольской части, Севастопольской, и дефицит составлял непосредственно где-то порядка 500 мегаватт. И были веерные отключения и так далее. Потом было принято решение провести кабельные линии по морю для того, чтобы поставить. Часть этой работы была выполнена, но из-за неразвитой инфраструктуры сетевой те там 400-500 мегаватт, которые планировались, Крым не может получить территории Российской Федерации, поэтому было принято решение строить собственные генерации, строить станции. Что касается ситуации с Сименсом, уже было сказано о том, что силовые машины и Сименс в конце 90-х, начало 2000-х создали совместное предприятие, которое предусматривалось производство совместно турбин и производство элементов турбин, которые делал Сименс. Сименс производил новые технологии для силовых машин. И это сотрудничество продолжалось где-то лет до сегодняшнего дня. И я вам скажу, даже Сименс поставлял в Москву, строил целую электростанцию с газовым.
Прекратится ли теперь это сотрудничество, когда, получается, российский партнер подвел этот немецкий концерн под угрозу каких-то штрафных санкций?
Да, что произошло сегодня? Значит, есть санкции по отношению к Крыму, по поводу отношения Российской Федерации, и российская сторона, она использовала этот договор с ответственным предприятием, и в нарушение санкций, значит, поставила турбины там через вторые руки, через третьи руки, через первые, но санкции как бы нарушены. И Сименс говорит, у нас в договоре не предусмотрена возможность поставки наших турбин без нашего согласия. Что произойдет? Произойдет сегодня первое. Конечно, репутация Сименса, она не улучшена. Мы понимаем о том, что пострадала репутация Сименса. Конечно, свернет свое сотрудничество, если не полностью, то достаточно серьезно с российскими предприятиями, потому что действительно это такая токсичная сегодня ситуация. Но со стороны России, я уверен, однозначно эти турбины будут поставлены, они будут смонтированы, они будут работать, и Россия в судебных инстанциях будет доказывать о том, что она не нарушила договор, а Сименс будет доказывать, что Россия нарушила.
Вы здесь видите, какая еще история любопытная складывается. Вообще вот эта ситуация с тем, что турбины, которых согласно санкционному режиму в Крыму быть не должно, они в Крыму. И это уже подтверждено. Значит, должно быть какое-то наказание, да, и у нас есть возможность, скорее всего, да, мы видим это наказание в каких-то санкциях. И вот главный-то вопрос, решится ли Украина после этого как-то расширять свои санкционные списки, учитывая вот неоднозначно артикулирующуюся позицию о том, что участие любое, да, в оккупации Крыма и облегчение этого процесса для Российской Федерации, да, оно все-таки должно Украиной быть как-то оценено. И насколько технологии Siemens сейчас внедрены в энергетическую систему Украины? И сможет ли себе позволить Украина, в случае, если подтвердится, что именно немецкая корпорация, да, есть ее доля вины в том, что произошло, может ли себе позволить Украина применить какие-то санкции в отношении Siemens?
Ну, первое, Siemens является одной из ведущих корпораций и одной из самой технологичной, которая по производству электроэнергетического оборудования. И в Украине в очень большом объеме используются технологии и оборудование Siemens, и сотрудничество украинских энергетиков еще до начала независимости Украины. Это первое. Второе. эту ситуацию, которая между Сименсом и Россией, значит, это я считаю, что это должны рассматривать. Я уверен, что очень жесткое отношение к Сименсу будет со стороны соответствующих инстанций Европейского Союза и соответствующих вот, международных инстанций. Что касается Украины, то я думаю, что пока не будет такого решения суда, я думаю, что Сименс подаст в суд на...
Да, действительно, судебные тяжбы уже начались. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины. И с нами на связи также Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, вам слово. Сможет ли Украина себе позволить санкции в отношении немецкого концерна, если подтвердится его какая-то вот доля вины в том, что случилось?
Ну, вы знаете, теоретически, конечно, да, но практически я вот могу согласиться с Иваном Васильевичем, что вряд ли, поскольку Siemens – это мировая компания, действительно, и она производит оборудование машиностроения в очень широком спектре, которое это оборудование используется в энергетике и Украины, и не только Украины.
То есть уникальность компании в какой-то степени защищает ее от ответственности?
Да, я бы кто-то обратил внимание на то, что... как бы Siemens напрямую не поставил это оборудование, то есть он подал в суд и сейчас занимает позицию, что его, по сути, подставили, нарушили контрактные обязательства, и здесь он как бы, наоборот, судится с Россией.
Ну, хорошо, да, давайте на этой точке тогда зафиксируемся. Да, действительно, началось судебное разбирательство. Будем следить за этим. Я напоминаю, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Напоминаю, что говорим мы сегодня об истории с поставками турбин Siemens в Крым. И с нами на связи Бернхард Клазен, немецкий журналист. Доброе утро.
Доброе утро.
О чем говорят сейчас в Германии? Будет ли нести какую-то ответственность компания Siemens? И несет ли она ее уже в каком-то виде? Ну, я о репутационной ответственности прежде всего говорю.
Ну, в Германии действительно многие газеты пишут про турбины, которые Siemens якобы поставлял в Крым. И Siemens говорит, что мы тут ни при чем. Россия нас обманула, и все это без нашего ведома. Но немцы обычно очень педантичные люди. Ты можешь продавать стиральную машину куда угодно, и потом говорить, что не знаешь, куда девалась машина. Но турбины отправить куда-то, и потом не понять. Тем более, начать эксплуатацию, пуск этих турбинов могут только техники Siemens, поэтому рано или поздно Siemens должен или открыто отказаться от этой сделки, или как-то дать понять, что они действительно знали и участвуют в этом.
Ну вот о том, что эту схему готовится Россия реализовать в Крыму, да, поставки вот этих турбин в Siemens, говорилось уже очень давно, и в итоге они ее конкретно и реализовали. Вот может ли получиться так, что Европа станет первым, да, субъектом, который будет как-то наказывать, да, за какое-то участие в этой схеме поставок турбин в Крым?
Ну, по крайней мере, будет каких-то нежелательных для фирмы Siemens последствия. Я так думаю. Немецкий посол в Москве, господин Рудигер фон Фритш, тоже сказал, что он не исключает какие-то плохие последствия для фирмы Siemens в результате этой сделки. Поэтому фирма Siemens сейчас имеет очень хорошую репутацию, очень хорошее место на немецком рынке. Но мне кажется, что то, что сейчас происходит с турбинами для России, то это может повредить Siemens. Ведь у Siemens есть больше товарооборот Siemens с Россией, это больше 1 миллиарда евро каждый год.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был немецкий журналист Бернхард Клазен. Мы говорили о истории с поставкой турбин «Сименс» на территорию временно оккупированного Крыма. Не так много времени прошло с нашего предыдущего разговора, буквально неделя, но за это время стало очень много известно. В частности, поступили фактические подтверждения того, что действительно, да, это турбины «Сименс», и они были поставлены на территорию временно оккупированного Крыма. И говорили мы о том, чем может обернуться эта ситуация как для самой компании «Сименс», так и для энергетического сектора России, который очень сильно связан с этими технологиями. И может ли Украина, в частности, себе позволить отреагировать на эту ситуацию, расширив санкции, в том числе и на немецкого производителя. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.